Карета и всадники въехали в ущелье. Темнота плыла им навстречу. Эхо подков зазвенело во мраке. Вскоре девочки увидели зубчатые стены замка. Он был выстроен на вершине скалы, которая поднималась из горной реки. Волны со всех сторон омывали эту скалу. Судя по тому, что шума воды здесь почти не было слышно, река в этом месте была очень глубока. Поток проносился над захороненными в его глубине камнями и порогами неслышно и стремительно. И можно было подумать, что это не река, а небольшое горное озеро. Только где-то далеко, там, где река снова становилась мелкой, было слышно, как она кипит на порогах. У ворот замка замелькали факелы и фигуры слуг. Огромный подъемный мост со скрипом перекинулся со скалы на скалу и повис над рекой. Копыта лошадей звонко зацокали по мосту. Карета въехала во двор замка. К прекрасной даме подбежал бар, чтобы помочь ей спуститься с седла.
«Вы должны чувствовать себя в замке, как дома, дорогие дети!»
Певуче и ласково проговорила прекрасная дама и, обернувшись к слуге, спокойно добавила.
«Какой ты неловкий, бар!»
И, взмахнув хлыстом, ударила им по лицу слугу. При колеблющемся свете факелов Оля и Ело увидели, как бар покачнулся, и на его лице появился широкий красный рубец. Девочки бросились к хозяйке.
«Не надо! За что? Зачем вы его бьете, сударыня?»
Хозяйка изумленно посмотрела на девочек своими красивыми бархатными глазами.
«Чем вы обеспокоены? Я ударила слугу? Ну так что ж?»
«Как, однако, странно вы воспитаны, мальчики!» Она пожала плечами и продолжала, словно ничего не произошло.
«Этот замок выстроен еще моим прадедом. Нравится ли он вам?»
закашляла Оля.
«Так нравится, сударыня, что и передать трудно!»
«Бар!»
— крикнула прекрасная дама своим удивительным голосом-колокольчиком.
«Пусть подают ужин пажам его величества!»
После ужина в зале со сводчатым потолком, освещенным огнями свечей, прекрасная дама пожелала пажам спокойной ночи. Она протянула им руку, и Оля и Ело догадались, что ее нужно поцеловать. Ело видела, как покривилась Оля, прикоснувшись губами к холеным пальцам. Затем бар со свечой в руке провел пажей в отведенную им комнату. Только несколько полукруглых ступеней отделяли ее от зала, в котором они ужинали.
— Вам очень больно, дядюшка бар?
— тихонько спросила Оля.
— А разве вам жалко меня, господин паж?
Печально улыбнулся он.
«Разве вы никогда не бьете своих слуг? Никогда я не видел таких добрых господ».
«А как зовут вашу госпожу?»
«Анидак».
«Анидак?» —
хмуря брови протянула Оля.
«Это значит... это значит... гадина!»
— подсказала Ело.
«Гадина!» — вскрикнула Оля. «Так вот, кто эта прекрасная дама!»
Бар вышел. Комната, куда он привел девочек, имела закругленные стены и окна со множеством разноцветных стекол. Оля распахнула одно из окон. За окном было темно и прохладно. Где-то внизу чуть слышно плескалась невидимая вода. Коля тихо подошла Ело и остановилась за ее спиной.
«А все-таки... приятно быть богатой дамой и иметь в горах красивый замок, Оля. И хлыст, чтобы бить им по лицу своих слуг!»
Зло прибавила Оля.
«Как тебе не стыдно, Ело?»
Она хотела еще что-то сказать, но не успела, потому что перед замком зазвучал рог, и внизу заметались с факелами слуги. Девочки увидели, как через реку перекинулся мост
и во двор въехала карета. Дверцы кареты распахнулись, и из нее вышел Нушрок. Глава 11, в которой Нушрок предлагает прекрасной даме стать королевой.
«Мы погибли!»
— в ужасе прошептала Ело.
«Из этой комнаты есть только один выход — в зал!»
«Тише, Ело! Нушрок, кажется, уже в зале!»
Девочки стояли у тяжелой двери и настороженно прислушивались. Ело взглянула на подругу. Губы Оли сжались, а глаза сощурились, словно она что-то сосредоточенно обдумывала. Ело прикоснулась к ее плечу.
— Оля, почему ты так спокойна? Неужели ты не боишься? Научи меня ничего не бояться.
— Не шуми,
— тихо сказала Оля.
— Ну так я тоже буду смелой,
— тряхнула Ело локонами.
Я подберусь сейчас к Нушроку и узнаю, что он там замышляет.
И прежде чем Оля успела что-нибудь сказать, Ело приоткрыла дверь и юркнула из комнаты. Спустившись на цыпочках со ступеней, Ело увидела на стене колеблющиеся тени Нушрока и прекрасной дамы и притаилась у колонны. Тень Нушрока со всклокоченными волосами и хищным загнутым к низу носом была страшна.
«Если вы не хотите есть, — зазвенел голос прекрасной дамы, — то выпейте немного вина, дорогой отец. Оно подкрепит вас».
«Благодарю вас, дорогая дочь, но у меня мало времени, а сказать вам я должен много».
«Я готова слушать вас сколько угодно, дорогой отец».
«Наступило трудное время, дочь моя».
— начал Нушрок.
— Народ все чаще отказывается работать и повиноваться нам.
— А кривые зеркала, дорогой отец?
— Народ больше не верит этой выдумке, а не так. Только один король приходит еще в восторг от этих стекол. Горожане разбивают кривые зеркала прямо на улицах, не боясь стражников. А зеркальщики начали делать вот это.
Нушрок что-то вынул из кармана и показал дочери. Ело увидела, как покачнулась на стене тень прекрасной дамы.
«Правдивое зеркало?» — вскрикнула она в страхе. «Народ видит правду? Это ужасно, дорогой отец!»
«Да, это ужасно, а не так. Мои зеркальщики больше не хотят быть покорными!»
«Их надо заставить быть покорными, дорогой отец!»
«Зеркальные мастерские уже оцеплены войсками!»
«Вы поступили, как всегда, благоразумно, дорогой отец».
«Но это не все, дорогая дочь. Настало время поставить во главе королевства нового короля».
Нушрок помедлил.
«А может быть, королеву?»
«О!»
— воскликнула прекрасная дама.
«Народ очень хорошо знает, что Топсет VII глуп. Его не любят и не признают. Мы терпели его до тех пор, пока все было спокойно, а сейчас на троне должен быть другой человек, умный, решительный и красивый».
«Кто же обладает такими качествами, дорогой отец?»
«Вы, дорогая Анидак».
Прекрасная дама порывисто поднялась, и рядом с уродливой тенью Нушрока вырос ее стройный силуэт. «Вы шутите, дорогой отец?»
«Нисколько! Разве вы не красивы? Разве ваш голос не звучит, как музыка? Какие речи вы сможете произносить с балкона королевского дворца? Постарайтесь только казаться доброй, дорогая. Все королевство должно знать, что вы щедро одаряете нищих. И, конечно, не кривыми зеркалами. Для этого надо немного денег. Совсем немного. У вас такой же холодный и практический ум, как и у меня, а не так. С вашей помощью я прекрасно поведу дела и буду держать в повиновении все королевство. Скажите, согласны ли вы, моя дорогая дочь?»
Прекрасная дама без слов наклонила голову, и Нушрок
прикоснулся губами к ее волосам.
«Обстоятельства вынуждают меня немедленно вернуться в город, а вам, Анидак, надлежит немедленно ни минуты отправиться к Абажу. Вы удивлены? Он мой враг, но сейчас мы должны действовать заодно. Вы отвезете ему это письмо, и я не сомневаюсь, что он поддержит нас. Чтобы ускорить свидание с Абажем, я советую вам воспользоваться подземным ходом. Кстати, вы возьмите у Абажа ключ, который подходит к замку на башне смерти. Я ему пишу об этом».
«Но какой подземный ход вы имеете в виду, дорогой отец?» — удивленно спросила прекрасная дама.
«Старый подземный ход, построенный предками Нушроков и Абажей. Неужели вы не знаете о нем? Наши предки были связаны когда-то узами рыцарской дружбы и решили соединить свои владения подземным ходом. Он начинается в винном погребе этого замка и оканчивается где-то в саду Абажа».
«Теперь я вспоминаю, дорогой отец. О каком-то подземном ходе мне действительно рассказывали в детстве. Но мне всегда это казалось сказкой. Однако я очень боюсь темноты и крыс, дорогой отец. Право же, я не менее быстро доберусь до Абажа в своей коляске. Тем более у меня есть попутчики. В замке ночуют два королевских пажа, которые тоже едут к Абажу».
«Что? Два пажа?» —
пропищал Нушрок, и тень его с поднятой рукой на несколько секунд замерла на стене.
«Сегодня два пажа бежали из королевского дворца. Они похитили ключ от кандалов башни смерти. И я не могу казнить преступника!»
«Не может быть! Впрочем, они и мне показались очень странными». Дрожащая Ело попятилась назад и, споткнувшись о ступеньку, упала. Ее ладони гулко шлепнули по стеклянному полу. Нушрок прыгнул к Ело, схватил ее за шиворот и подтащил к столу.
«Само провидение посылает мне в руки этих беглецов!» —
торжествующе сказал Нушрок, внимательно разглядывая Ело.
«Они сразу вызвали у меня подозрение. Сегодня я узнал, что они уже были в башне смерти. Нужно выяснить, зачем они пробираются к Абажу».
«Ой, не давите мне так руку!» — захныкала Ело. «Больно! Ой!»
«Что все это означает?» — изумленно проговорила прекрасная дама.
«Я думаю, что это такие же пажи, дорогая Анидак, как вы, прачка. А ну-ка, говори, мальчишка, зачем вам понадобился Абаш?»
Ело тряслась и молчала.
«Но!»
«Ой, больно!»
«Сейчас будет еще больнее, если ты не заговоришь!»
«Ой, ой, не давите так руку!»
«Зачем вы ехали к Абажу? Где ключ от кандалов?»
Ело молчала.
«Слушай, мальчишка, если ты не скажешь...»
«Ой, мы ехали в гости!»
«Лжешь! Если ты мне не скажешь всего, я сейчас поджарю твою руку на этой свечке!»
Ело не отвечала. Было слышно, как у нее постукивали зубы. Свободной рукой Нушрок поднес свечку к руке девочки. Ело закричала и покачнулась.
«Не надо, не надо! Я скажу!»
«Ну?»
Ело молчала. Министр снова поднес свечку к ее руке.
«Ой, я скажу, мы хотели...»
«Что вы хотели?»
«Ой, как больно!»
«Да говори же, мальчишка!»
«Ой, сейчас... Я ничего вам не скажу, будьте вы прокляты!»
Резким ударом Нушрок сбил Ело с ног. В ее голове зазвенело, и на несколько секунд она потеряла сознание.
«Мы еще поговорим с тобой!»
— злобно пропищал министр.
«А сейчас послушаем, что нам скажет другой паж!»
Он быстро поднялся по ступенькам и толкнул дверь в комнату, где находилась Оля. В распахнутом окне Нушрок увидел готовящуюся к прыжку вниз Олю.
«Стой!»
— пронзительно закричал он.
Но Оля уже прыгнула вниз, и, подбежавший к окну Нушрок, услышал далекий всплеск воды.
«Обыскать реку!»
— пропищал Нушрок, выбегая в зал. Слюна разлеталась с его перекошенных яростью губ.
«Доставить мне мальчишку живым или мертвым! А этого заточить в подземелье! Быстрей!»
Его увели. Через час слуги доложили Нушроку, что найти в реке пажа не удалось. Разъяренный Нушрок велел слугам продолжать поиски.
«Вот видите, дорогая Анидак, что положение все более обостряется!»
— проговорил он, тяжело дыша и отирая на лице пот.
«Я еду вместе с вами к абажу. Хотите воспользоваться подземным ходом? Нет? Хорошо. Прикажите закладывать вашу коляску. А мои лошади пусть отдохнут».
Глава 12, в которой рассказывается о том, как Оля едва не погибла в водопаде.
Оля хорошо плавала. Спасаясь от Нушрока, она бесстрашно бросилась в реку. Девочка погрузилась очень глубоко и, почувствовав под ногами каменистое дно, оттолкнулась от него. Вода легко вынесла ее на поверхность. Вынырнув, Оля отдышалась и прислушалась. Вокруг было сумрачно и тихо. Течение быстро уносило ее от замка в черноту ущелья, где слышался глухой шум низвергающейся воды. Очевидно, там был водопад. Тогда, через несколько минут, конец. Оле стало страшно. Девочка торопливо поплыла к берегу, но бороться с течением было очень трудно. Грохот водопада усиливался. Течение сделало резкий поворот. Олю рванула и ударила о подводный камень. На мгновение она потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела впереди, чуть левее того направления, по которому ее несло, маленький островок. Девочка устремилась к нему, напрягая последние силы. Через несколько секунд бурная река выбросила ее на островок, оказавшийся огромным камнем. Оля долго лежала ничком, вцепившись пальцами в камень. Впереди, совсем рядом, бушевал водопад. Вода стремительно срывалась вниз, и облако мельчайших брызг клубилось над потоком. Девочка подняла голову и увидела листья. Старый дуб, склонившийся над рекой, протягивал к камню, будто руку, свою широкую ветку. Оля поднялась на ноги и попыталась дотянуться до нее. Но ветка была слишком высоко, и девочка, поскользнувшись, едва не свалилась в воду. Оля отдышалась и, рассчитав движение, подпрыгнула. Она повисла на ветке и только теперь сообразила, что туфли, наполненные водой, и мокрая одежда будут мешать ей подтянуться к ветке. Как она не догадалась раздеться? Оля беспомощно повисла над камнем. Значит, конец. Оля заскрипела зубами.
— Так нет же, нет, обязательно взберусь на дерево!
— подумала она и, собрав все свои силы, забросила на ветку одну ногу. Это было спасением. С полминуты она висела так, отдыхая. Потом, сделав еще одно усилие, села на ветку верхом и, осторожно перебирая руками, добралась до ствола. Она уселась поудобнее на толстом суку и огляделась. По берегу к ее дубу медленно приближались две человеческие фигуры. Месяц освещал их, и Оля узнала слуг прекрасной дамы. Слуги остановились в тени дуба. Один из них крикнул, силясь перекричать шум водопада.
— Так ты думаешь, бар, что он утонул?
— Еще бы! — прокричал в ответ бар. — Тут не то что ребенок.
но и взрослый не выплывет. А если мальчик и выплыл, то тем лучше. Давай-ка закурим, приятель.
Слуги задымили трубками и вскоре ушли. Оля быстро спустилась с дерева и зашагала по узкой горной тропинке, настороженно вглядываясь вперед. Темная тучка, набежавшая на месяц, ушла за гору. Все вдруг засверкало. Оля ободрилась и зашагала быстрей. Но вскоре месяц закатился за гору, тучи заволокли небо, и стало совсем темно. Впереди мелькнули какие-то тени, сверкнули чьи-то глаза. Послышался противный и надсадный звериный вой.
«Шакалы, наверное», —
прошептала Оля. Девочка остановилась и подняла несколько камней.
«Пошли вон! Пошли вон!»
— закричала она, швыряя в темноту камни. Шакалы разбежались. Оле даже показалось, что они поджали хвосты. Она снова пошла вперед, тихонько напевая пионерскую песенку своего отряда.
«Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна! Вперед, вперед!» — дала наказ любимая страна.
Напевая песенку, Оля словно слышала ободряющие слова друга. Она все шла и шла. Вот уже порозовели вершины гор, и веселее зажурчали горные ручьи. Потом зашло солнце, и Оля остановилась пораженная. Далеко-далеко внизу она увидела огромное зеркало. Оно начиналось у подножия горы, на которой она стояла, и уходило за линию горизонта, сливаясь с небом. Горы, солнце, облака отражались в зеркале. Это было очень красиво. И всюду девочка видела на голубой глади работающих людей. Оля догадалась, что это были рисовые поля министра Абажа. Спустившись с горы, Оля остановилась и передохнула. Началось рисовое поле. Но теперь оно не походило на зеркало. Оказывается, это было самое обыкновенное болото. От него поднимались теплые гнилостные испарения. В заплесневевшей воде резвились стайки головастиков. На длинных ножках по воде быстро бегали какие-то жучки. Тропинка сворачивала вправо и тянулась через тростниковый поселок к высокому холму, на котором сквозь зелень деревьев девочка разглядела красивое здание с белыми колоннами.
«Наверное, это и есть замок Абажа»,
— решила она и пошла по дороге мимо тростниковых хижин. На безлюдной улице Оля иногда встречала скучающих стражников и маленьких детей с бледными губами и синевой под глазами. Дети долго и удивленно смотрели ей вслед, а стражники салютовали алебардами пажу короля.
«Бедные дети, как они бледны!» — думала Оля. «Все, кто постарше, наверное, работают на рисовых полях».
Она не ошибалась. За поселком Оля увидела работающих в воде стариков и подростков. И что это? Ей показалось, что несколько голосов негромко пели ту самую песню, которую она уже слышала раньше. «Нас угнетают богачи, повсюду ложь подстерегает, но знайте, наши палачи, все ярче правда расцветает». Олино сердечко забилось быстрее, в груди стало горячо. Она не была знакома ни с одним из этих людей, работавших в гнилой воде, но теперь она знала, что среди них найдет друзей.
«Однако, как я попаду к Абажу? Что я ему скажу?» — продолжала размышлять Оля. «Удастся ли мне раздобыть ключ?»
Она тряхнула головой.
«Нет, только не надо отчаиваться. Лучше все спокойнее обдумать. Папа всегда посмеивался над моей торопливостью и любил приговаривать: «Поспешишь, людей насмешишь. Милый папочка, если б ты видел сейчас свою дочь!» Но что же все-таки мне делать теперь? Где сейчас Ело? удалось ли ей вырваться из лап Нушрука. И зачем только мы остались ночевать у Анидак?
— думала Оля, подходя к замку Абажа.
— Ах, Ело, Ело, как мне трудно с тобой!
— прошептала она.
— Но ты все-таки добрая девочка, и ты моя единственная подруга в этой чужой стране. Как бы я хотела тебя увидеть сейчас!
Она завернула за угол, сделала несколько шагов и прижалась к ограде замка. Неподалеку от ворот стояла коляска, запряженная четверкой лошадей, и на козлах сидел Бар. Оля шла не по дороге, а по горной тропинке, и не видела коляски, которая словно вихрь пролетела через горы и доставила к замку Абажа Нушрока и его дочь. Глава 13, в которой Ело убеждается в существовании подземного хода. Вот что случилось, прежде чем Бар попал к замку Абажа. Высоко держа над головой факел, Бар вел Ело в подземелье.
— Так ты, говорят, зеркальщик, а не паж. Это верно?
— спросил он, оглядывая Ело с головы до ног.
И как тебя угораздило связаться с Нушроком?
— Ох, дядюшка Бар, я ни в чем не виноват.
— Верю. Да только для наших господ все равно, что виновен, что невиновен.
— А что они со мной сделают, дядюшка Бар?
— Думаю, что тебе придется несладко, парень. — Постой, откуда ты знаешь мое имя?
Я видел, как дочь Нушрока ударила вас по лицу хлыстом и назвала Баром.
Да, собачья жизнь,
— проворчал Бар и в замешательстве остановился. В каменной стене виднелось несколько дверей.
— Куда ж тебя посадить, парень?
— нерешительно проговорил он.
— Я бы, пожалуй, отпустил тебя на свободу. Да только тогда мне придется распрощаться с жизнью.
Ело быстро сказала.
— А вы не отпускайте меня, дядя Бар, а посадите в винный погреб.
— Винный погреб? — усмехнулся Бар. — Уж не хочется ли тебе отведать старого амантильяда, который так любит пить наши господа? Впрочем, в винном погребе ты сможешь хоть посидеть на бочонках. Что ж, идем.
Бар подошел к одной из дверей и снял с нее огромный замок. Громко заскрипели ржавые петли. Бар пропустил Ело в погреб. Это было низкое помещение со сводчатым потолком. Справа и слева стояли потемневшие от времени бочки. Проход между ними терялся в темноте. Пахло сыростью и плесенью.
— Как страшно оставаться здесь одному!
— прошептала Ело.
— Я, пожалуй, оставлю тебе факел, мальчуган.
— Спасибо, дядюшка Бар.
— Захочешь спать — подреми на бочках, а то, если ляжешь на каменный пол, в тебя из этих камней вползет такая лихорадка, что твои кости будут потом скрипеть всю жизнь.
Но Ело было не до отдыха. Как только по ту сторону двери щелкнул заржавленный замок, она пошла вперед по проходу между бочками, освещая себе путь факелом. Проход упирался в глухую стену. Ело разочарованно остановилась перед ней и даже потрогала ее пальцем. Стена была холодная и скользкая. Девочка пошла назад по проходу, внимательно все осматривая, и снова ничего не увидела, кроме бочек и замшелых стен, освещенных колеблющимся светом факела. Ело начал пробирать холод подземелья, и она попрыгала, чтобы согреться. Потом снова побежала по проходу и, остановившись у стены, постучала в нее кулаком.
— Где же, наконец, этот подземный ход?
Теряя терпение, подумала она.
Ведь говорил же Нушрок, что он начинается в винном погребе.
Ело подняла факел повыше, чтобы осветить углы, и попятилась.
«Кто здесь?»
— испуганно спросила она. В самом углу, притаившись за бочкой, стоял человек. На нем были металлический шлем и рыцарские доспехи, а лицо закрывало опущенное забрало. В одной руке человек держал щит, на котором Ело разглядела герб с коршуном, а другой — копье.
— Почему вы молчите?
— тихо спросила Ело, переводя дыхание. Человек не отвечал. Девочка подняла факел еще выше, силясь разглядеть его глаза в узкой щели забрала.
— Вы, наверное, стережете эти бочки с вином?
— помолчав, добавила она. Человек в доспехах рыцаря упорно не отвечал.
— Не подумайте, пожалуйста, что я хотела попробовать какого-нибудь вашего амаетильяда,
— проворчала Ело.
— Я терпеть не могу никакого вина.
Человек безмолвствовал, и Ело жалобно проговорила.
— Пожалуйста, скажите хоть одно слово, а то мне становится очень страшно.
Рыцарь, по-видимому, относился к ней с полным равнодушием. В конце концов Ело осмелела и повысила голос.
— Ну и молчите, сколько вам влезет. Не думайте только, что я вас действительно боюсь.
Она протиснулась между стеной и бочкой и остановилась подле самого рыцаря.
— И вы!
— вызывающе сказала она.
— Если вы разучились говорить, так хоть не стойте истуканом и не пугайте девочек. То есть, я хочу сказать, мальчиков.
И затем, уже совсем осмелев, Ело постучала костяшками пальцев в металлическую грудь рыцаря. Доспехи гулко зазвенели, и девочка рассмеялась. Под доспехами никого не было. Металлический человек был пуст, как выпитая бочка. Улыбаясь, Ело еще раз постучала по доспехам рыцаря, подергала забрало, потрогала копье и, наконец, со вздохом облокотилась на щит с коршуном. Щит вдруг сдвинулся с места. Какие-то пружины звякнули внутри рыцаря, и что-то заскрежетало за спиной у Ело. Она оглянулась и от удивления открыла рот. Часть стены опустилась в землю. Факел осветил узкие ступени, круто уходящие вниз. Это был подземный ход. Ело быстро спустилась по скользким каменным ступеням и торопливо зашагала по узкому проходу. Вскоре ее постигло несчастье. Догорел и погас факел. Отшвырнув факел, Ело пошла вперед с вытянутыми перед собой руками. С отсыревшего потолка на нее падали холодные капли. Несколько раз Ело чувствовала, как по ногам пробегали крысы. Бедная Ело, как испуганно билось ее сердечко. Но она упрямо шла вперед и шептала слова песенки.
— А если трудный час придет, не унывай, дружок. Пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед и помни наш флажок.
И вот, наконец, впереди показался слабый свет. Он едва пробивался сквозь щели стены, в которую вдруг уперся подземный ход. И этот неясный тусклый свет обрадовал Ело, как солнце. Сбоку она увидела рычаг и поняла, что на него нужно нажать, чтобы открыть проход. Ело уже подняла к рычагу руку, как вдруг услышала голос. Прислонив глаз к одной из щелей, девочка увидела полукруглые белые перила, затянутые вьющейся зеленью. По-видимому, это была беседка. За беседкой виднелись вершины деревьев, остроконечные стеклянные башенки и крыша огромного здания. Эта беседка была построена, вероятно, на очень высоком месте. Ело посмотрела в другую щель и увидела Нушрока, Анидак и Абажа, которые сидели за столиком в больших креслах. Глава 14, в которой Ело встречается с Олей. Ело смотрела на человека, состоящего из двух шаров, кусала губы и вздрагивала от сдерживаемого смеха. Глаза на верхнем шаре были прикрыты сморщенными веками. Абаш о чем-то думал. Нушрок и Анидак выжидательно молчали. Но вот веки Абажа зашевелились и открыли глаза.
— Я согласен с вами, Нушрок,
— наконец сказал Абаш.
— Нам нужен новый король. Да-да, новый король.
— Я не сомневался, Абаш, что вы будете моим единомышленником,
— ответил Нушрок.
Я лишь сожалел, что вас не было в городе, и я не мог посоветоваться с вами.
— Но я не во всем согласен с вами, Нушрок,
— замигал веками Абаш.
— На троне должен быть мужчина.
Черные птичьи глаза Нушрока смотрели зло и вопросительно. Абаш засопел и продолжал.
— Не думаете ли вы, что мы чего-нибудь достигнем, если снимем корону с уродливой куклы и наденем ее на красивую куклу?
Лицо Анидак вспыхнуло от гнева.
— Вы чрезвычайно любезны, Абаш! — Министр Абаш!
— пискнул Нушрок.
— Мне кажется, что вы могли выбирать другие выражения, когда речь идет о моей дочери.
Абаш устремил свои хитрые зеленые глаза на Анидак.
— Я приношу свои извинения вашей прекрасной дочери, если моя откровенная речь ей не совсем приятна. Однако вы слушайте меня спокойно, Нушрок. Поймите, на троне должен быть решительный и мужественный человек. Да-да, на троне должен быть мужчина. Тогда зеркальщики не будут засылать своих лазутчиков в наши замки. А самых беспокойных мы закуем в кандалы и запрем их вот этим ключом.
Абаш вынул из кармана ключ и взмахнул им. У Ело забилось сердце. Немигающим взглядом она смотрела на ключ.
— Кто же все-таки, по-вашему, должен быть королем?
— спросил Нушрок изменившимся почти глухим голосом.
— Мой сын, который, если хотите, женится на вашей дочери,
— ответил Абаш.
— Тогда мы вместе с вами будем управлять королевством.
— Вы хотите устроить получше свои дела, Абаш?
— Так же, как и вы, Нушрок. Мне, например, известно, что вместо кривых зеркал вы хотите начать делать оружие.
— Тсс! Молчите! Кто вам сказал об этом?
— Будь спокойны, Нушрок. Об этом никто не узнает.
Все замолчали.
«Хорошо, Абаш, я согласен. Мы поженим наших детей»,
— сказал Нушрок.
«А теперь дайте мне ваш ключ».
«Зачем вам понадобился мой ключ, Нушрок?»
«Королевский ключ пропал».
Зеленые глаза Абажа расширились.
«Пропал? Значит, я единственный обладатель той драгоценности, которая держит в страхе все королевство?
Дайте мне ваш ключ, Абаш!
— повысил голос Нушрок.
— Я не отдам его так просто.
поднялся Абаш, и его живот заколыхался над столиком.
— О, не смотрите, не смотрите на меня, Нушрок!
— Я знаю, Абаш, почему вы не хотите отдать мне ключ!
Очень тихим, вздрагивающим от ярости голосом проговорил главный министр.
— Почему?
Нушрок поднялся во весь рост и пропищал.
«Потому что этот ключ подходит к кладовым с государственной казной!»
Он вдруг ухватил Абажа за плечи.
«Отдайте ключ!»
«Не отдам!»
Завопил Абаш, пытаясь сбросить со своих плеч руки Нушрока.
«Нет, отдашь, толстая жаба!»
Они схватились, сопя и тяжело дыша, и вдруг рухнули на пол. Ключ со звоном отлетел в сторону. Ело слышала, как завизжала Анидак, стараясь ухватить Абажа за волосы. Ело нажала на рычаг. Заржавленные пружины заскрипели, и стена подалась в сторону, увлекая за собой гирлянды вьющейся зелени. Девочка прыгнула в беседку и подхватила с пола ключ.
— Ключ!
— завопила Анидак.
— Ключ! —
Но захваченный борьбой Нушрок и Абаш не слышали ее. Ело искала глазами, куда бежать, и почувствовала, что ее схватили за курточку.
«Пустите!»
— рванулась Ело, но пальцы Анидак уже сжимали ей плечи.
«Нет, ты не уйдешь от меня!»
— прошипела Анидак. Ело взглянула в ее большие черные глаза и отшатнулась.
«Как она похожа на Нушрока, когда злится!»
Глаза Анидак налились кровью, и на лице выступили пятна, а заострившийся нос, казалось, приготовился клюнуть.
«Проклятые коршуны!» — закричала Ело. «Вы больше меня не запугаете! Пустите! Я совсем не боюсь вас!»
Девочка рванулась, костюм пажа затрещал, и в руках Анидак остался лишь обрывок рукава. Ело вскочила на перила беседки и свалилась на клумбу цветов.
«Держите его! Держите!»
— визгливо закричала ей вслед Анидак. Ело обежала большой фонтан, споткнулась, растянулась на дорожке, вскочила и, бросившись в кусты, уперлась в ограду. Она слышала, как, путаясь в длинном платье, за ней бежала дочь Нушрока. Девочка оглянулась. В развивающемся плаще по ступенькам беседки сбегал Нушрок. Следом за ним катился Абаш. Ело торопливо взобралась на ограду и, прыгнув вниз, лицом к лицу столкнулась с Олей.
— Ело, милая! — Оля, у меня ключ!
— задыхаясь, сказала Ело. Оля без слов схватила ее за руку и потащила к коляске, на козлах которой дремал Бар.
«Дядюшка Бар, дорогой, отвезите нас в город. Завтра должны казнить маленького зеркальщика Гурда»,
— быстро говорила Оля.
«Мы можем его спасти. Умоляю вас, дядюшка Бар».
«Держите его! Держите!»
— доносился из сада пронзительный голос Анидак.
«Гурд?» — спросил Бар. Я слышал о нем. Это смелый парень. Эх, была не была. Садитесь, друзья.
Девочки вскочили в коляску. Бар взмахнул кнутом. Словно ураган понеслись вперед добрые кони.
Только как вы это опять очутились вместе?
Обернулся к девочкам Бар.
Чудеса!
Мы вам потом все-все расскажем. А теперь скорее в город! Пожалуйста, скорей, дядюшка Бар!
Глава 15, в которой Оля освобождает Гурда и побеждает Нушрока. Лошади мчались так быстро, что временами девочкам казалось, будто карета не катится, а летит по воздуху. Страшные пропасти и грозные скалы окружали извивающуюся в горах дорогу, которая словно по спирали поднималась все выше и выше. Яростный ветер бил в лицо девочек.
— Только бы успеть, Ело! — Да, только бы успеть, Оля! — Скорей, скорей, дядюшка Бар!
Оля оглянулась и увидела далеко внизу на дороге крошечного всадника. Плащ всадника, словно черное разбойничье знамя, бился на ветру за его спиной.
— Дядюшка Бар!
— закричала Оля.
— Ну, Шрок гонится за нами!
Бар остановил лошадей и спрыгнул на дорогу. Девочки удивленно посмотрели на него. На зеленом склоне паслись овцы. Старый пастух в белой одежде, словно изваяние, стоял над каменным обрывом, опираясь на посох. Ветер трепал его длинные седые волосы. Бар подбежал к пастуху, что-то быстро сказал ему, показывая вниз на черного всадника. Старик кивнул головой. Оля увидела, как старик и Бар начали сталкивать вниз камни. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее катятся камни вниз, сбивая и увлекая за собой другие. Вскоре до слуха девочек донесся грохот обвала, и тучи пыли поднялись над нижней дорогой. Бар подошел к девочкам и подмигнул.
— Если эти камушки не накроют Нушрока, то задержат надолго.
Рисовые поля, похожие на зеркало, горы с обрывами и скалами, зеленые королевские виноградники остались, наконец, позади. Город со сверкающими башнями и шпилями приближался с каждой секундой. Еще издали увидели девочки темный силуэт башни смерти, поднимающейся под самые облака. И Оле вдруг показалось, будто желтая тень этой башни лежит на всей стране.
— Скорей, скорее, дядюшка Бар!
— Мы уже подъезжаем в город, друзья!
Ну вот, наконец, и башня смерти. Бар натянул вожжи, лошади остановились, словно вкопанные. Они храпели, белая пена висела на их уделах. Оля и Ло стремительно выскочили из коляски. Стражник загородил им путь.
— Простите, ваше сиятельство, но только господин Нушрок запретил мне пускать пажей на башню смерти.
— Что ты, приятель?
Похлопал его по плечу Бар.
— Разве ты не видишь, что их сиятельства приехали казнить зеркальщика? Посмотри, вон у них и ключ от кандалов.
Стражник пожал плечами и сказал.
— Ну что ж, коли так, идите.
Девочки, задыхаясь, бежали вверх по лестнице.
— Только бы успеть, Ело! Да, только бы успеть, Оля!
Опять во мраке заметались летучие мыши, опять застонала сова. Будет ли когда-нибудь конец бесчисленным ступеням? Бледные, с бьющимися сердцами девочки взбежали, наконец, на площадку крыши.
— Вот и мы, Гурт! Здравствуй, Гурт!
— Здравствуйте!
— ответил радостно мальчик.
— Я вас так ждал! Я верил, что вы придете!
Сегодня Гурт выглядел куда лучше. Глаза его радостно блестели. Оля склонилась над мальчиком. Замок щелкнул, звеня упали цепи.
— Ты свободен, Гурт! Вставай!
Девочки помогли Гурду подняться. Какой он все-таки слабый! Оля торопливо сняла с себя костюм пажа и осталась в своем школьном платье с красным галстуком.
— Быстрей надень этот костюм, Гурт!
Ело испуганно посмотрела на подругу.
«А как же ты, Оля?»
«Я все обдумала, Ело. Так надо. Стражник подумает, что это я, а не Гурт».
«А ты?»
«Я как-нибудь выберусь отсюда, Ело. Я здоровая и сильная. И я очень быстро бегаю. Не беспокойся обо мне».
«Ну, Оля...»
«Быстрее, Ело. Нельзя терять ни секунды».
Ело и Гурт ушли. Оля слышала, как постепенно удаляется шум их шагов. Она села на площадку и задумалась. Что же ей теперь делать? Вернуться домой. Сегодня же. Только бы выскользнуть из этой ужасной башни. Оля легла на живот и подползла к самому краю площадки. Далеко-далеко внизу виднелась карета величиной с ноготок и такие же крошечные лошади. Значит, Юлу и Гурт еще не вышли из башни. Как, однако, долго они спускаются! Ах, наконец-то они показались! Вот они подошли к карете, вот стражник подсаживает их в коляску, и вот, наконец, лошади трогаются и несут карету к городу! Оля облегченно вздохнула. Теперь и ей можно спуститься с башни. Она сбежала вниз, прыгая через одну и даже через две ступеньки. Потом, когда скрылось отверстие в крыше и стало темно, девочка пошла медленнее. Несколько летучих мышей задели ее своими крыльями, но она не замечала их. Ступени, ступени, ступени! И вдруг девочка остановилась. Кто-то поднимался ей навстречу.
«Кто здесь?»
Человек не отвечал. Девочка слышала только его прерывистое дыхание. Она в страхе попятилась от надвигающегося человека и поднималась все выше. А когда в отверстии крыши забрезжил свет, она разглядела черный плащ и в отчаянии закрыла глаза рукой. Но вместе с отчаянием в ней поднялась волна ненависти к этому отвратительному человеку.
«Нет же, нет!» — стискивая зубы, подумала Оля. «Я не боюсь его!»
Но Шрок вышел следом за Олей на крышу и остановился, увидев цепи, которые лежали на камнях, будто мертвые змеи.
«Девчонка!»
— очень тихо сказал Нушрок.
«Так это ты освободила зеркальщика?»
Оля не отвечала. Нушрок сделал к ней шаг и продолжал так же тихо, дрожа от ярости.
«Ты полетишь сейчас вниз, девчонка! Под моим взглядом ты сама бросишься вниз! Ну, что же ты не опускаешь своих глаз, девчонка?»
Оля сжалась, однако не опустила перед Нушроком своих чистых голубых глаз. Наоборот, она широко открыла их и, не мигая, смотрела в хищные глаза человека-куршуна.
«Нет, я не опущу перед тобой глаз, проклятый коршун!»
— вдруг крикнула она.
«Я не боюсь тебя, потому что презираю. Я знаю, что ложь никогда не убьет правду, а правда на моей стороне!»
Девочка и человек-коршун застыли в страшном единоборстве. И вот в черных глазах Нушрока мелькнул ужас. И по лицу пробежала судорога. Он втянул голову в плечи и стал отступать. И по мере того, как сгибался Нушрок, Оля все больше выпрямлялась, чувствуя, как ее охватывает ликование. Ей казалось, что из ее глаз вылетают молнии, и она пронизывает Нушрока своим взглядом. Лицо Нушрока исказило гримаса. Он пятился все дальше, к краю площадки, и, наконец, не выдержал, опустил глаза и закрыл их ладонью.
— Ага! Ты опустил глаза!
— торжествующе закричала Оля.
— Ты боишься правды, проклятый коршун!
— Кто ты?
— тяжело дыша спросил Нушрок.
— Я никогда не видел таких глаз! «И почему меня пугает этот красный галстук? Откуда ты пришла, девчонка? О, какие светлые глаза! Как страшно! Не смотри, не смотри на меня! Мне душно, мне нечем дышать! Не смотри!»
Нушрок сделал еще шаг назад. Это был его последний шаг. Он сорвался с башни смерти и разбился на тысячи стеклянных осколков. Глава 16 и последняя, в которой Оля снова слышит голос волшебного зеркала. Если бы вы только могли видеть, что делалось внизу, когда Оля спустилась с башни.
«Но шрок разбился! Но шрок разбился!»
Во всю силу легких кричал стражник, подбрасывая вверх свою алебарду.
«Сколько лет я ждал этой минуты!»
Со всех концов города к башне толпились люди. Среди них было множество девочек и мальчиков. В толпе Оля увидела Ело, Гурда и Бара. Они налетели на нее, как вихрь, и чуть не задушили в своих объятиях. Потом, расталкивая всех, к Оле протиснулась женщина в белом колпаке.
— Тетушка Аксал!
— Позанята! Добрые мои девочки! Как радостно обнимала Олю и Ело тетушка Аксал! У нее дрожали руки, и она без конца повторяла, всхлипывая. «Фазанята! Славные мои фазанята!» Кто-то закричал в толпе. «Гурд! Ты жив, мальчик?»
«Друзья!» — ответил Гурд. «Эта девочка спасла мне жизнь!»
Какая буря приветствий раздалась кругом! А Оля стояла раскрасневшаяся, неловко опустив руки, не зная, куда деваться от смущения. «Эта девочка, — крикнула тетушка Аксал, — пришла из чудесной страны, где сердца всех людей благородны и отважны!»
«Оля! — закричали дети. — Оставайся всегда с нами!
Оставайся с нами!
— раздавалось со всех сторон. Гурд посмотрел в глаза Оле и сказал.
«Ты слышишь, Оля?»
Неожиданно для самой себя Оля взмахнула косичками и заговорила. И ее слабый голосок вдруг стал таким звонким, что его услышали на самых отдаленных улицах города.
«Я не могу остаться с вами, дорогие друзья, потому что нет на свете ничего прекраснее и лучше моей страны. Вы, наверное, тоже построите когда-нибудь такую же светлую жизнь, как в моей стране. Я верю в это, дорогие друзья!»
Потом Оля и Ело шли по городу, и все встречали их и расступались перед ними с улыбками и приветственными криками. Повсюду слышался звон стекла. Это горожане разбивали кривые зеркала на площадях и улицах города. И этот звон звучал, как музыка.
«Оля, давай споем нашу песенку», — предложила Ело.
Оля кивнула, и девочки радостно запели.
«Ничто не остановит нас, когда нам цель ясна. Вперед, вперед, дала наказ любимая страна!»
Солнце ярко сверкало над городом, и все искрилось вокруг. Песню подхватил Гурд, а вслед за ним ее начали петь мальчики и девочки. Вот, наконец, и площадь с фонтаном, а вот и стеклянная лестница, уходящая вверх. Оля нежно простилась с тетушкой Аксал, Гурдом и Баром. Сотни мальчиков и девочек прощально махали ей руками. Оля и Ело медленно поднимались по лестнице. Ступени, словно струны, звенели под их ногами. И вдруг девочки услышали отдаленный грохот. Они оглянулись. Далеко за городом рухнула башня смерти. А там, где она стояла, в воздух поднялась, все более разрастаясь,
туча черной пыли. Весь город неумолчно шумел радостными криками, и девочки еще раз подняли вверх руки, прощаясь со страной, жители которой перестали верить кривым зеркалам. На самой вершине холма они раздвинули кусты и выпрыгнули из книги в переднюю. И в ту же секунду Оля увидела у своих ног книгу, на обложке которой было написано «Икс-закс». Затем по чистой глади зеркала побежали голубые волны. Она услышала красивый звенящий голос, будто ударились друг о дружку хрустальные стеклышки. — Ты хочешь вернуться домой, Оля?
— Очень!
— Ты не жалеешь о том, что побывала в королевстве кривых зеркал?
— О, нет! Я так благодарна тебе, волшебное зеркало! Ведь я так много видела и так много поняла! Я раньше даже представить себе не могла, что маленькие недостатки могут так помешать в трудную минуту.
Волны на гладком стекле зеркала успокоились, и голубой туман рассеялся. Стекло исчезло. Осталась только одна рама от зеркала.
«Прощай, дорогая Ело!»
«Прощай, Оля! Спасибо, что ты научила меня быть смелой и доброй!»
Подруги обнялись и расцеловались. Потом Оля быстро переступила через раму и оглянулась. По зеркалу уже снова скользили голубые волны. Когда они рассеялись, Оля снова увидела Ело, улыбнулась ей и помахала левой рукой. Скрипнула дверь.
«Опять ты вертишься перед зеркалом»,
— сказала бабушка, появляясь в передней.
«Небось, не отходила от него, пока я была у слесаря. Ну вот, я и получила новый ключ. Смотри, больше не теряй его, Оля».
Оля повисла у бабушки на шее.
«Бабунечка, родненькая, здравствуй! Как я рада!»
«Батюшки!»
Растроганно и немного растерянно сказала бабушка.
«Что это с тобой? Как будто год не виделись. Расстались-то всего 10 минут назад».
«Как ты запыхалась, бедненькая! И почему я сама не пошла за ключом?»
«Да ведь ты ж боялась темноты!»
Оля горячо поцеловала бабушку.
«Что с тобой, девочка? Чем ты так взволнована?»
«Я тебе все расскажу!»
«Да что случилось?»
«Я просто, бабушка...»
«Ну, что? Что?»
«Я просто посмотрела на себя со стороны».
Обняв растроганную, улыбающуюся бабушку, Оля украдкой взглянула в зеркало и снова помахала рукой Ело. И странно, ей показалось, что Ело запоздало ответить ей таким же движением и, замешкавшись, смахнула со щеки слезу. Впрочем, все это, конечно, Оле только показалось.